свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сентября Виктор Зубков обнародует обновленный состав правительства. Почему профессия политолога стала похожа в России на профессию синоптика? Хроника предвыборной кампании. Историк литературы Мариетта Чудакова может войти в партийный список Союза правых сил. Коммунист Василий Шандыбин присоединился к аграрной партии. Российско-американские консультации на радиолокационной станции в Габале. Почему одной этой РЛС недостаточно Вашингтону для новой системы противоракетной обороны? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Мариетта Чудакова, известный филолог и правозащитница, подтвердила, что ее кандидатура будет предложена предвыборному съезду партии «Союз правых сил» в качестве кандидата, претендента на вхождение в первую тройку федеральной части избирательного списка. Об этом стало известно после совещания в руководстве партии. Замечу, что Мариетта Чудакова известна как литературовед. Она занималась творчеством Михаила Булгакова, писала книги о Юрии Олеше, Евгении Замятине, Михаиле Зощенко и других писателях советского периода. В советские времена она была близка к диссидентским кругам и активно занимается правозащитной деятельностью. Съезд СПС намечен на пятницу, 21 сентября. Над темой работал Михаил Соколов. Вот что сказала ему в интервью Мариетта Чудакова.
«Союз правых сил» давно определился с первыми двумя фигурами своей тройки. Лидер Никита Белых и член политсовета партии Борис Немцов. На третье место прочили Владимира Рыжкова или Ирину Ясину. Но за участие депутата Думы, выступавшего на форумах «Другой России», или экономиста, руководивший фондом «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, околокремлевские круги пообещали снять правых с выборов. Обсуждалась и фигура лидера молодежного движения «Да» Марии Гайдар. В среду в эфире «Радио Свобода» член политсовета СПС и глава предвыборного штаба партии Антон Баков сообщил.
Нам надо было найти кого-то, кто представлял бы и мог бы мобилизовать старых демократов. Я лично буду выступать за кандидатуру Мариетты Чудаковой. Это известная женщина, ученый, библиограф, ну и, главное, общественный деятель.
Мариетта Чудакова подтвердила в интервью «Радио Свобода». Она готова помочь либералам на выборах.
Я после основательных колебаний готова.
Как вы видите свою задачу?
Задачу очень просто, я ее вижу. Своих многочисленных по всей стране несомненных единомышленников убедить подняться с дивана и дойти до урны. Больше ничего.
Вас сегодняшняя линия Союза правых сил политическая устраивает? Все-таки эта партия достаточно осторожно критикует власть.
А те, кто неосторожно критикует, они как на общество оглядываются вообще. Тут много что можно сказать. Понимаете, этот любимый у всех был лозунг у критикующих остро. Путин, уходи. Я все время спрашивала, кто, приходи. Это для меня очень связанная вещь. Для меня не так релевантно. Остро критикует, не остро критикует. Для меня гораздо важнее другое. Каким образом политические деятели не апеллируют к обществу? Потому что суть сейчас исключительно в обществе. Ни в чем другом. У меня несколько иной взгляд, чем у многих. Самое главное почувствовать себя в своей стране. Вот это первое, что страна принадлежит не только людям власти, но нам. Вот в чем дело. Это для меня это не риторика, а вполне реальная мысль, что ли. Ощущение, точнее. Ради этого стал детскую книжку несколько лет назад писать, адресуясь к подросткам. Хоть их убедить, что страна, ну, такая... Я проехала ее осенью от Владивостока до Москвы. Слушайте, огромная страна, на которую вы сегодня такое ощущение, всем наплевать, кроме тех, кто делит ее дивиденды.
Но эти дивиденды можно разделить как-то по-другому?
Да дело же не в этом совершенно, а в том, что я не знаю, может быть, действительно мой дискурс перестал быть уже понятным, все говорят на другом языке, но я совершенно убеждена, что все начинать надо, что называется, от земли, от людей, живущих на этой земле, которые все-таки должны почувствовать, что, извините, они хозяева. Сегодня это для большинства звучит риторика, для меня это абсолютно не риторика. Я еще в советские времена говорила, однажды сказал чиновнику, что а в чем дело-то, собственно, я у себя дома. Он безумно был удивлен. Он считал, что только он у себя дома, я у него в гостях. И сейчас они считают, вот властные все, кто у власти, что только они у себя дома. Я хотела бы убедить огромное количество умных, образованных людей, которых я видела, едучи от Владивостока и останавливаясь в 16 городах и выступая перед людьми, я видела массу, ну, совершенно мне близких, понятных людей, которые повторяли одну и ту же фразу. Не было города и не было аудитории, где она бы не прозвучала, как будто все где-то собрались, заранее ей обучились. Так ведь от нас ничего не зависит. Я хочу переубедить людей в этом.
Можно ли переубедить людей в том, что от них ничего не зависит, и в то же время говорить, что нет альтернативы президенту Путину, который создал систему, в которой от них ничего не зависит? Это сейчас, по крайней мере, в «Яблоке» говорит Сергей Ковалев.
Я прекрасно знаю точку зрения Сергея Ковалева. Издавна очень его уважаю, но не согласна с ним была. И тогда, когда он говорил, раз Ельцин начал войну, то не будем за него голосовать. То есть, ну, практически это означало отдать страну обратно коммунистам. Я была не согласна с этим. У меня нет никаких иллюзий относительно президента и относительно власти. Но не в этом дело. Я настойчиво говорю, не в этом дело. Сказать, что раз они создали, так что теперь делать? Вот то и делать, что изменить надо ситуацию. Но для того, чтобы ее изменить, надо, чтобы люди захотели ее изменить. Никакой никто, ни Явлинский, ни Сергей Ковалев, ни деятели Союза правых сил, никто сам по себе изменить ее не может.
Через эту Думу, у которой мало полномочий, это можно сделать?
Вы сами не чувствуете риторичность вашего вопроса?
Можно, понимаете, участвовать и в Общественной палате, которая тоже ничего
нет,
не решает.
Нет, я не хочу в Общественной палате, и стала бы участвовать. Она назначается президентом. Здесь все-таки выбирают люди ту партию, которая им нравится, так или иначе. Это разница. В президентском совете у Ельцина я была, согласилась, хотя без малейшего с моей стороны, так сказать, инициативы, я в это время вообще в Женеве преподавала в университете. Позвонили ночью моему мужу, сказали, что приглашают меня на президентский совет. Но я согласилась, потому что хотела участвовать в этом и верю. Относилась определенным образом к Борису Николаевичу, с которым, считаю, России необычайно повезло.
Но вы верите в то, что можно пройти в Думу и набрать 7%?
Конечно, в это верю. Если мы будем действовать, то это... Народу-то на самом деле гораздо больше, чем 7%, кому надоело многое. Только они не верят, что от них что-то зависит. Но, может быть, они поверят в течение этих месяцев. Вернут себе веру, что от них что-то зависит. Глубоко убеждена в этом. Нужно, чтобы люди снова поверили, что я один в поле воин. Потому что, когда каждый поверит и выйдет, будет огромное воинство.
Вам не жаль своих научных трудов, литературоведения? Многое ведь придется отложить теперь, если вы пойдете на выборы, а потом и в Думу.
Я всеми силами постараюсь сочетать. В Конституции сказано, что работа в Думе позволяет сочетать с творческой деятельностью, педагогической и так далее. Я надеюсь, что мне оставят время для этого.
Говорила литературовед Мариетта Чудакова. Известный прокремлевский аналитик Виталий Иванов признал.
Госпожа Чудакова, это для так называемых старых либералов, в первую очередь московской либеральной тусовки, эта фигура абсолютно понятная. Известный литературовед, точно знаю, что эта фигура более чем понятная, более чем приемлемая. Другой вопрос, что, я так понимаю, электоральные претензии Союза правых сил на этих выборах, они не исчерпываются старыми либералами. Но, безусловно, Мариетта Чудакова это лучше, чем Мария Гайдар, потому что Мария Гайдар это, безусловно, вред. Это, я считаю, минус 1.5% сразу. СПС нет лишних 1.5%. А Мариетта Чудакова, она, может быть, не принесет сильно много дополнительных голосов, но, во всяком случае, она ничего не отнимет.
Съезд Союза правых сил, на котором будет утвержден предвыборный список партии, пройдет в Москве в пятницу в колонном зале Дома Союзов. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 сентября, и обсуждаем предвыборную ситуацию в России. Теперь о партиях левой части политического спектра. Один из кремлевских проектов, так утверждают политологи, партия «Справедливая Россия», похоже, стал брать на себя несколько большую роль, чем та, которую первоначально отводили эти партии ее создатели. Нечто похожее было, напомню, в 2003-2004 годах, когда в Кремле придумали партию «Родина», которая потом почувствовала тягу к самостоятельности. Какова может быть судьба «Справедливой России»? Рассеется ли туман по поводу главных лиц в избирательном списке этой партии? Верны ли слухи о том, что партии грозит раскол? На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
«Справедливая Россия» – это партия, вокруг которой сейчас идет больше всего разговоров. Расколется, не расколется, кому в первую очередь составит конкуренцию, «Единой России» или коммунистам. А главное, сольется ли, если после выборов получит фракцию в Государственной Думе с той же самой «Единой Россией». Ведь такое уже было. В 1999 году две партии власти конкурировали между собой, и одна из них даже не была создана в Кремле. И ничего, слились потом успешно в одно целое. Но пока на вопрос о конкуренции лидеры «Справедливой «Справедливой России» отвечают достаточно ясно. На только что прошедшей конференции московского отделения партии на рядовых партийцах обкатывались рекламные ролики, из которых понятно, что главные конкуренты – это не коммунисты, а совсем другая организация.
«Партия, несущая ответственность за бедственное положение старшего поколения и преступные реформы Зурава. Неэффективное пользование природными богатствами, принадлежащими по праву всем гражданам нашей страны. Это партия бездарных чиновников и алчных бюрократов, ведущих страну в никуда».
Тем временем до съезда «Справедливой России» остаются считанные дни, и спор вокруг ключевых фигур избирательного списка партии продолжается. В понедельник лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встречался с министром культуры Александром Соколовым, который, по некоторым сообщениям, может и не попасть в новый состав правительства, а политическую карьеру продолжит как лидер московской части избирательного списка «Справедливой России». Кроме того, кандидатом на первую роль в московском списке называлась и депутат Госдумы Галина Хованская. Неформальный же лидер московского отделения «Справедливой России» депутат и бизнесмен Александр Лебедев уже очень ясно намекает, что во главе списка его не будет.
Конфигурация избирательной кампании может быть, например, более эффективной с точки зрения результата, если, допустим, я не буду в списке. А с точки зрения, что сегодняшнее законодательство заминировано настолько, что даже если я чихну, значит, за мной будут следить особенным образом. Значит, я точно знаю, что уже все модели, когда я чихну, или не так скажу, или вот книга «Лицемер» – это экстремизм. Ну, какой это экстремизм, если внутри там нет ни одного слова неправды? А если же список укомплектован компетентными, профессиональными людьми, я могу ему всячески помогать, даже не находясь в нем. Однако вариант, при котором я лидер списка или участник списка, никуда не ушел. Мало того, помимо краткосрочной перспективы выборов, вот этих декабрьских, есть всякие другие стратегические задачи партийные. Где я могу быть партией более полезен? Может быть, помимо Нижней палаты что-то еще попробовать?
Слова о работе не в Нижней палате парламента не случайны. По некоторым сведениям, Александр Лебедев может стать заместителем председателя Совета Федерации. Сергей Миронов пока не подтверждает и не опровергает возможность того, что Лебедев пойдет к нему в заместители. Но совсем недавно высказался почти в том же духе.
Партия в свое время примет решение о том, где лучше на каком участке использовать очень важный законодательный интеллектуальный потенциал Александра Лебедева. И в свое время, в том числе после съезда, вы все узнаете.
Учитывая то, что левопатриотическими лозунгами пользуются только из известных партий, как минимум 5, конкуренция идет не только за избирателей, но и за то, чтобы переманить друг у друга активных сторонников. Один из уже бывших членов «Справедливой России», руководитель низовой ячейки Северо-Восточного округа Москвы Николай Давыденко, решил уйти из партии громко, для чего собрал пресс-конференцию в редакции популярной московской газеты.
До начала избирательной кампании все акции, пикеты и все мероприятия были направлены на один дешевый пиар. Это одна критика. И не было ничего позитивного сделано, полезного для москвичей, нужного. Все это напоминает популизм дешевый. В таких условиях, конечно, нам стыдно оставаться в этой партии, где нет справедливости, где нас не понимают, не ценят, не уважают.
Господин Давыденко сразу же сделал рекламу организации, которая гостеприимно открыла ему свои двери.
Из политики я выходить не собираюсь, несмотря ни на что, что идеи справедливости нам близки. Я продолжил работу в партии социальной справедливости Алексея Подберезкина, который, на мой взгляд, соответствует понятию справедливости. Справедливости с большой буквы.
Очевидно, что споры вокруг «Справедливой России» будут продолжаться даже после съезда. И при этом многие наблюдатели отмечают, что главной идеей для руководства этой организации всегда будет личная лояльность Владимиру Путину. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В работе новой Государственной Думы собираются принимать участие очень разные люди. Мы знакомим вас со всеми. Вот, например, бывший активист Компартии Российской Федерации Василий Шандыбин принял предложение Аграрной партии России идти на выборы по ее списку. Скорее всего, ему будут предложено место в первой тройке, сообщает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Лидер Аграрной партии Владимир Плотников предупредил, что аграрии не просто идут в Государственную Думу.
Мы намерены врываться в Государственную Думу, как требует того ситуация в сельском хозяйстве, чтобы обеспечивать население Российской Федерации качественными продуктами питания. В то же время идет разбазаривание земли и с каждым годом сокращение посевных площадей.
А Василий Шандыбин им нужен потому, что они искали...
очень уважаемого человека в России, которого знают, принципиального, простого простого русского мужика, пролетария от Сахи, человек, который прошел такую школу от станка, являясь депутатом Государственной Думы, перед тем, как Василий Иванович скажет несколько слов о своих намерениях, позвольте мне так чисто символически вручить майку аграрной партии Василию Ивановичу и передать ему слово.
Она подойдет мне?
Ну, самый максимальный размер, который был у нас. Аграрная
давайте
партия.
Померяем.
Давайте.
Примерил, подошла.
Российское село гибнет. Исчезло с карты 30 тысяч деревень. И никто в колокол не бьет. В первую очередь спивается село. Самая большая безработица в селе. Самая низкая заработная плата в селе. Мы закупаем продовольствие за границей на 29 миллиардов долларов. Да наше сало и русская водка самое лучшее в мире. Я ездил за границу, брал водки и самогонки. И угощал. Вроде иностранцы не пьют они. Но как только нальешь стакан нашей водки и самогонки, и сало, поедят все, и выпьют все. Меня на королевском приеме спрашивали, вот почему у России пьют женщины? Я говорю, вы знаете, у нас сильные морозы. Поэтому выпивают, говорю, 50-100 грамм и идут на работу, понимаете?
От сала и водки к политическим оппонентам.
Вот сегодня проводил бы пресс-конференцию Грызлов или Бородатый Миронов. Тут бы был бы полный зал. Стояли бы телекамеры, журналисты, были бы подхалимы, халуи. Правильно, Сергей Михайлович, вы говорите, хлопаете. Или Жириновский. Две партии опора нашего правительства. Если правая нога – это Единая Россия, а левая нога – Справедливая Россия, а между ног болтается Жириновский.
Съезд Аграрной партии России с участием Василия Шандыбина состоится 22 сентября. Но почему коммунисты отвергли такую яркую личность, как Василий Шандыбин? Размышления директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого.
У Шандыбина давно испорчены отношения с КПРФ. И, собственно говоря, политика КПРФ как раз состоит в том, чтобы изгонять из партии, из фракции любых ярких и заметных людей, если тем более это люди с какими-то политическими амбициями, потому что это создает проблемы для управления, создает возможные проблемы для самого Зюганова. Еще список людей, которых КПРФ выкинул, можно написать просто даже на нескольких страницах. Что касается аграриев, пока что они не входят в число партий, которые имеют большие шансы быть избранными, поэтому почему бы не поэкспериментировать? Тем более, что мы прекрасно понимаем, что большинство партий еще и продает места в избирательных списках. Соответственно, есть опять же шансы продвинуть каких-то людей, которые могут иметь политическую перспективу. Аграрии, в общем, что называется, подложили свинью КПРФ, потому что, конечно, каких-то избирателей такой список, возглавляемый Шандыбиным, у КПРФ может отнять. И больше того, он может также отнять избирателей и у Справедливой России.
Полагает Борис Кагарлицкий. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Объективность предвыборных теледебатов, впервые проходящих в прямом эфире, анализирует их сегодняшний участник Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, зампредседателя Комитета Госдумы по собственности. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск. 21 сентября, как ожидается, Виктор Зубков представит обновленный состав правительства России. Пока много слухов, некоторые перестановки в аппарате, поменял новый премьер-министр нескольких своих помощников. После внезапной отставки Михаила Фродкова и столь же неожиданного назначения на пост главы кабинета министров, малоизвестного, пусть и приближенного к Путину чиновника, политологи не решаются на определенные прогнозы насчет того, кто какое кресло потеряет и кто какую должность получит. Российская власть принимает решения в сверхзакрытом режиме. Понять мотивацию этих решений, исходя из законов политики или традиций парламентской демократии, невозможно. В этом сходятся очень многие политические эксперты. Профессия политолога стала похожа в России на профессию синоптика, еще и лишенного оборудования. Так считает главный редактор интернет-сайта polit.ru Андрей Левкин.
Обстоятельства работают политологи известны уже давно, поэтому к ним претензий никаких предъявить нельзя. Претензии могут предъявляться только в случае отдельного частного поведения, когда политолог под видом анализа гонит пропаганду какого-то своего клиента Кремля. В действительности то, что политика стала уже под грифом совершенно секретно, это не новость. Причина, в общем-то, не в злокозненности. Естественным образом круг принятия решений непрозрачен, так уж повелось, и сжимается до какой-то уже абсолютно небольшой точки, которая известна как называется. Это вот журнал «Эксперт» дал большую обстоятельную статью «Причина ставки там Фродкова всего остального» и в качестве позитивной части сообщил, что вот политика сейчас становится на самом деле открытой в России, потому что вот на арену появляются люди, которые являются самыми такими вот близкими людьми к Путину. Тот же Зубков и другая группа товарищей, которые вот ведут с ним общую историю от дачного кооператива «Озеро», как не смешно это звучит. То есть в данный момент в России Путину уже совершенно интимные и близкие связи господина Путина, которые, значит, оформляют его политику. Ну а если это дело строится таким образом, то, ну, боже мой, какие политологи и какая прозрачность. Это вещи просто невозможные.
Вот, может быть, в этом как раз и есть проблема. У вас не возникает впечатления, как у такого же, как и я, скажем, поверхностного наблюдателя за этими политическими процессами, что решения принимаются в самый последний момент? Они не готовятся или они готовятся и принимаются как результат каких-то противодействующих тенденций в борьбе в политической верхушке? И от этого все получается очень разнонаправленно. Министр обороны Сердюков проводит процесс кадровых смен в своем министерстве и неожиданно сам уходит в отставку.
Ну, уходит он понятно по какой причине. Видимо, это такой небольшой спектакль устроенный. Видимо, он успел провести назначение и смещение, которое успел. Ну, а что такое принятие вопроса? Это же не решение «да» или «нет». Это же предполагает некоторую процедуру. Просто все эти процедуры вот как-то запускаются и по ходу дела как-то там корректируются. Вообще, это вот самая любопытная штука на сегодня, да? А вот новая структура правительства, которую Зубков показал Путину, вот как она делалась, да? Вот решаются новые структуры, под нее ставятся люди или, наоборот, берут фотографии людей, кто-то убирается лишний, из оставшихся складывается какая-нибудь там елочка, крестик, там звездочка. Вот это совершенно непонятно. Если люди строят Византию, то они ее, наверное, построят. Я не очень понимаю, как может политика государства существовать в рамках кооператива, дачного кооператива «Озеро».
Говорят давно о том, что политика уходит в России из публичной сферы. У этого процесса есть какое-то логическое завершение, как вы считаете? Что будет в результате?
Скорее, просто отчуждение, потому что, ну как, идет до каких-то естественных пределов. Вот не хочется называть слово «опричнина», поскольку, ну как бы, тайных знаков принадлежности к ордену еще не введено. Но ведь если структура небольшая и все решения утрамбованы внутри нее, то они просто свалятся в какой-нибудь там войлок. И страна будет отдельно, власть будет отдельно.
Ну, по сути дела, это уже произошло.
Произошло не на уровне каждодневных реакций, потому что люди продолжают обижаться, скажем, на то, что ах, опять мы не могли догадаться до вот этого. Ах, опять нам не сказали. То есть какие-то остатки, вот рудименты еще соотнесения себя с государством есть. Но вот есть шанс, например, на то, что они вот будут исчезать. Казалось бы, все принимается где-то внутри одной небольшой зоны. Тем не менее, судя так, вот по некоторой нервозности представителей этого самого правящего класса, все эти проблемы с переделом власти, переходным периодом и всем прочим, они совершенно идут негладко. Какие-то там истории происходят. Проблему можно внутри правящего класса вот оформить именно так, что на первый план там выходят именно внутренние кадровые, внутрисиловые отношения, нежели, собственно, сам процесс управления государством. Вот действительно вопрос совершенно открытый, который вы задали, о том, до каких пределов это может дойти. Знаете, это ж вот такой анекдот ходил еще в ельцинские времена, что, ну, ребята, в конце концов, все мы обеспечили себе жизнь там в трех поколениях потомков, ну, можно и о людях подумать. Да-да, кричит кто-то из зала, душ по 100 для начала.
Навыки российской политической жизни, говорил главный редактор интернет-сайта Polit.ru Андрей Левкин. Это программа «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд отказался прекратить уголовное дело против Михаила Ходорковского по обвинению в отмывании денежных средств. Как сообщила Радио «Свобода», адвокат экс-главы ЮКОСа Карина Москаленко, защита указывала в жалобе на комплексные нарушения на стадии предварительного следствия. В центре Назрани проходит стихийный митинг протеста против продолжающихся похищений людей. В митинге участвует около 2000 человек. Поводом стало исчезновение в Чечне двух жителей ингушского села. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинут известный литератор Мариэтта Чудакова. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина. Москва и Вашингтон не смогли сблизить позиции по проблеме противоракетной обороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк. Жертвами взрыва в христианском пригороде Бейрута стали по меньшей мере 5 человек, еще 20 ранены. По данным полиции, взорвался заминированный автомобиль. США, как и Израиль, считают сектор Газа враждебной территорией, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Решение правительства Израиля означает введение санкций, прекращение поставок воды, электричества и топлива в сектор Газа. Бывшему лидеру «Красных кхмеров» предъявлено официальное обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 82-летний Нуон Чеа, арестованный сегодня в Камбодже, предстал перед специальным трибуналом. Он самый высокопоставленный из оставшихся в живых лидеров «Красных кхмеров». Его называли «братом номер два» после Пол Пота. Переговоры международных посредников с представителями Сербии и Косово в очередной раз завершились безрезультатно. Стороны остались на прежних позициях. Албанцы Косово настаивают на полной независимости от Сербии. В Белграде согласны только на широкую автономию края. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил за отмену запрета на ношение исламского головного платка в государственных вузах.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 19 сентября. Вот главные темы второй половины часа. Российско-американские консультации на радиолокационной станции в Габале закончились неудачей. Почему для этой одной РЛС недостаточно Вашингтону для новой системы противоракетной обороны? Аль-Каида восстановила свои способности к масштабной террористической войне, предупреждает доклад влиятельной британской экспертной группы. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Два раунда переговоров по системе противоракетной обороны между Россией и США прошли впустую. Позиции сблизить не удалось, заявил сегодня заместитель главы министра Министерства иностранных дел России Сергей Кисляк. Он отмел и последнее предложение со стороны США. Радар в Габале не станет частью американской системы противоракетной обороны. Американцы, в свою очередь, не готовы отказаться от планов развития элементов обороны в Польше и Чехии. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Американские военные эксперты впервые познакомились с работой Габалинской радиолокационной станции, расположенной в Азербайджане. Именно ее российские военные предлагают для совместного использования, но с поправкой на то, что объекты американской системы противоракетной обороны не появятся в Чехии и Польше. О том, как проходила встреча военных, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Азербайджане Фарид Арифоглу.
Как заявил глава делегации России, заместитель начальника штаба космических войск Александр Якушин, целью встречи было ознакомление американских экспертов с возможностями Габалинской РЛС.
Мы рассказали и показали американской стороне назначение, состав, решаемые задачи, основные тактико-технические характеристики радиолокационной станции «Дарьял», показали перспективы ее развития, особенно в части модернизации, если, конечно же, будет принято политическое решение, чтобы эта работа была проведена.
Глава американской делегации, заместитель главы агентства США по противоракетной обороне, бригадный генерал Патрик Орелли, подчеркнул, что визит возглавляемой им миссии носил технический характер.
There were no formal negotiations.
В ходе визита на Габалинскую РЛС не проводились официальные переговоры и консультации. Главным результатом визита стала собранная информация, которая будет проанализирована и использована во время следующей встречи экспертов. Американский генерал отметил, что этот объект решает проектные задачи, которые были поставлены перед ним еще в 80-е годы. Но теперь основная задача заключается в том, что проработать возможность взаимодействия РЛС с другими объектами, с тем, чтобы это вписывалось в общую канву американо-российского сотрудничества.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Баку Фарид Арифоглу. И вот что сказал по поводу использования Габалинской радиолокационной станции командующий ВВС Азербайджана Раиль Рзаев.
Никакого соглашения не было подписано. Просто был ознакомительный процесс. Что за РЛС, для чего она предназначена, какие функции, какие задачи стоят перед ней. И показали состояние, что данный РЛС в данный момент, в данное время, в боеготовом состоянии обслуживает ее профессионалы. Габалинская РЛС является собственностью Азербайджана. В 2002 году по 2012 год данная станция сдана в аренду в российской стороне.
Представитель азербайджанского МИДа Арас Азимов предположил, что сотрудничество России и США в Габале может создать риски для Азербайджана. И добавил, что станция построена построенная в 70-е годы прошлого века, нуждается в серьезной модернизации. Впрочем, российский военный аналитик Александр Гольц считает, что продолжение совместного российско-американского проекта в области ПРО принесет Азербайджану неплохую прибыль. Но пока у эксперта складывается впечатление, что в ближайшее время конкретных российско-американских договоренностей по поводу Габалинской станции не будет.
Все началось с того, что американцы решили создать третий позиционный район противоракетной обороны в Чехии и Польше. В ответ на это Россия заявила, что это угрожает ее России безопасность и пообещала нацелить ракеты на Польшу и Чехию, чтобы уничтожить эти объекты в случае войны. Ну, как-то дело зашло очень далеко, и, наконец, 3 месяца назад Владимир Владимирович Путин сделал, в общем-то, революционное предложение, как показалось тогда, предложив американцам использовать в целях ПРО станцию Габала. Габала – это не совсем то, что нужно американцам, если быть откровенным. Как замечают наши эксперты, американцы хотят купить двустволку, а именно возможность не только отслеживать пуски ракет, но и уничтожать. А мы им предлагаем бинокль. Вчера выяснилось, что стороны говорят об абсолютно разных вещах. Американцы говорят о том, что, в общем-то, возможно было бы включить Габалу в общую систему ПРО вместе с третьим позиционным районом в Чехии и Польше. Россия требует совсем другого. Мало того, что она говорит, что США должны отказаться от развертывания третьего позиционного района. Даже при отказе от развертывания третьего позиционного района российская позиция не предполагает включение Габалы в американскую систему ПРО. Мы говорим, вот система ПРО отдельно, а отдельно будет центр мониторинга на базе станции в Габале. И вот если мы зафиксируем, а может быть не зафиксируем, но если мы зафиксируем пуски ракет с территории Ирана, испытательные, то у нас будет 3-5 лет для того, чтобы подготовиться, создать систему ПРО. У американцев совсем другая концепция. Во-первых, они говорят, что иранцы проведут испытания в течение нескольких месяцев. А во-вторых, они говорят, что мы хотим готовиться, чтобы отражать потенциальные угрозы, а нереальные. Когда угроза реальная, ее уже поздно готовится отражать. Здесь, как мы видим, прямо противоположные подходы и на уровне теоретическом, если хотите, и на уровне архитектуры вот этой системы противоракетной обороны.
Ну, как вы думаете, удастся сторонам в принципе договориться?
Это зависит от того, что они примут за договоренность. Я не исключаю, что какой-то компромисс не на техническом уровне, только для политики, может быть найден в случае, если стороны договорятся по каким-то другим проблемам, не имеющим отношения к ПРО, и ПРО будет просто использовано как разменная карта.
Собственно, в чем интерес Азербайджана в этой всей истории?
Ну, Азербайджана интерес вполне ясный и чрезвычайно конкретный. Россия платит за Габалу порядка 7 миллионов долларов в год. Уже совершенно точно сказано, что при вводе станции близ Армавира, там сейчас Россия строит новую РЛС в Воронеже, Россия откажется от Габалы, и Азербайджан, естественно, потеряет не лишние для него 7 миллионов долларов. При совместном российско-американском использовании Габалы история продолжается, и Азербайджан продолжает получать эти миллионы.
Говорил военный аналитик Александр Гольц. Тема совместного российско-американского использования Габалинской радиолокационной станции будет продолжена 10 октября в Москве на встрече министров иностранных дел и обороны России и госсекретаря и министра обороны США. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Над проблемой элементов противоракетной обороны в Европе размышляют и американские политические эксперты. Давайте для сравнения послушаем, что думают они по этой проблеме. У микрофона наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Специалист по вопросам обороны, научный сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг считает, что будет намного эффективнее использовать обе радарные установки и в Азербайджане, и в Чехии. В общем, разница между двумя радарными системами в том, что Габалинская радиолокационная станция – это радар раннего предупреждения, информирующий о запуске ракеты, а радар, который планируется установить в Чехии, станет частью европейской боевой системы перехвата вражеских ракет. Соединенные Штаты еще не сказали прямо, что хотели бы использовать обе радарные установки, но это подразумевается. Какие шаги должны предпринять Соединенные Штаты, чтобы договориться с Россией об этом?
Я полагаю, мы должны довести до сведения Кремля нашу оценку риска, которому подвергнется Россия в случае ракетного удара со стороны государств, обладающих ракетами, способными достичь российской территории. А это прежде всего Иран. Соединенные Штаты и Россия должны быть заинтересованы в том, как совместными действиями обеспечить эффективную защиту от такого рода опасности. Я полагаю, что лучшей формой такой защиты стала бы система скоординированного развертывания. У России есть своя система противоракетной обороны, единственная в мире, включающая ракеты дальнего радиуса действия и размещенная, в частности, вокруг Москвы. Так что Россия далеко не против ракетной обороны вообще, и так же, как Америка, обеспокоена тем, что все больше государств накапливают ракетное оружие, которое может быть направлено и в сторону России. У наших двух стран поэтому есть общие оборонные интересы, и Соединенные Штаты должны глубоко анализировать российские предложения и выдвигать встречные предложения с тем, чтобы выработать совместный план защиты и России, и Соединенных Штатов. Это был Бейкер Спринг из Фонда наследия. Ранее политолог из Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду давал схожее объяснение. С военной точки зрения, противоракетные установки в Центральной Европе призваны сбивать, скажем, иранские ракеты на определенной стадии полета. Установка в Азербайджане не дает такой возможности. Отсюда американские ракеты-перехватчики могут поразить иранские ракеты лишь при их запуске. Центральноевропейские же системы располагают дополнительным временем для получения более точной информации и для реагирования. Одно может дополнять другое, но не заменять. Таково мнение американских экспертов по поводу использования Соединенными Штатами Габалинской радиолокационной станции. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 сентября. И вскоре я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это писатель Виктор Ерофеев, которому исполняется 60 лет. И сейчас о другой актуальной теме дня. Силы НАТО начали сегодня новую крупную операцию против талибов и боевиков Аль-Каиды в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению командования международными силами, в операции участвует около 2500 военнослужащих США и афганских войск, и надежда на то, что сопротивление экстремистов на этом участке будет подавлено достаточно высоки. Тем временем в европейских и американских политических кругах обсуждают ежегодный доклад, обнародованный одним из ведущих международных аналитических центров по проблемам безопасности. Международный институт стратегического исследования в Лондоне выпустил отчет, в котором предупреждает западные столицы о возрождающейся способности Аль-Каиды планировать масштабные теракты, о растущей радикализации исламских государств, несмотря на успехи коалиции в Афганистане. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Организация Аль-Каиды возрождается, расширяет свое влияние и обретает способность наносить по западным целям удары, сходные с теми, которые обрушились на Америку в сентябре 2001 года, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Авторы доклада предупреждают, что ядро Аль-Каиды быстро оправилось от нанесенных организацией ударов, адаптировалось к новой обстановке и вновь обрело способность координировать масштабные теракты. Угроза исламистского терроризма остается высокой, как никогда. И продолжает повышаться, отмечается в докладе. Его авторы предупреждают, что радикализация исламских государств идет быстрыми темпами и что Иран будет способен производить ядерное оружие к 2009 или 2010 году. Я спросил одного из авторов доклада, известного специалиста по проблемам международной безопасности, который предпочел сохранить анонимность, на чем основаны эти выводы.
Еще совсем недавно многие, включая разведывательные круги, полагали, что ядро Аль-Каиды и люди, группирующиеся вокруг Осамы Бен Ладена, утратили влияние, и их не следует больше принимать в расчет. Такое суждение оказалось серьезной недооценкой. Хотя Бен Ладен и его соратники испытывают значительные трудности, вызванные их вытеснением в 2001 году из Афганистана, сейчас стало очевидным, что они оказались способны перегруппироваться и восстановить силы в отдаленных регионах на северо-западе Пакистана. Им удалось разработать новые направления деятельности. Это станет ее новым этапом. Кое-кто в кругах Аль-Каиды сейчас полагает, что удар по башням-близнецам в Нью-Йорке был тактической ошибкой, потому что это привело к вытеснению организации из контролируемого Талибаном Афганистана. Однако этот теракт привел также к популяризации Аль-Каиды в исламском мире, к увеличению ее сторонников в большом числе стран, особенно среди исламской молодежи. В результате появилось множество новых групп, у которых нет непосредственной связи с Аль-Каидой и зачастую даже нет названия, но которые заимствовали ее идеологию и готовы к активной террористической деятельности. Мы наблюдаем это и в Западной Европе, особенно в последние 2-3 года. Там было совершено несколько успешных терактов, там же властями было раскрыто большое число заговоров с целью совершения терактов. Очевидно, что не только Западная Европа, но и другие части западного мира, Канада, Австралия, Соединенные Штаты столкнулись сейчас с долговременной угрозой.
Доклад довольно пессимистично оценивает возможность искоренения в ближайшее время исламистской террористической идеологии, отмечая, что это потребует многих десятилетий. Почему это может занять столь длительное время?
Это очень трудная проблема. Это явление бросает вызов всем странам, столкнувшимся с ним. С последствиями этой идеологии в виде терактов службы безопасности могут относительно неплохо справляться. Намного труднее выкорчевать идеологию Аль-Каиды, известную как джихад. Она строится на том, что мусульмане во всем мире якобы подвергаются угнетению со стороны немусульман и поэтому вынуждены обратиться к джихаду в качестве ответной меры. Именно этот простейший лозунг и превратил Аль-Каиду в отвратительное геополитическое явление. Одна причина неизбежной длительности решения этой проблемы исламского мира – ее сложность. У нее два аспекта. Мусульманский мир должен сам ее решить, разработав легитимную форму поведения мусульман в ситуации, когда насильственный джихад не может быть оправдан. И вторая причина – необходимость диалога между мусульманскими и немусульманскими общинами о проблеме сосуществования. Так что существует огромный и очень чувствительный клубок проблем, и правительства только начинают осознавать их.
Доклад предупреждает о быстрой радикализации исламских государств. Почему это происходит?
Это происходит не только в исламских странах, но и в исламских общинах неисламских стран. Радикализация происходит в странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии, Иордании, Ливане. Она заметна и в странах Северной Африки. Это стало серьезной проблемой в мусульманских общинах западноевропейских стран. Аль-Каида очень эффективно использует в своих целях средства массовой информации. У нее существует множество возможностей для передачи своих указаний и идей, в том числе и через интернет. В результате очень быстрыми темпами растет радикализация молодых мусульман с помощью видеофильмов, интернета и других средств массовой информации, к которым существует очень легкий доступ. При этом процесс радикализации происходит за пределами исламского религиозного мейнстрима, мечети и других официальных исламских структур. Он происходит в маргинальных социальных группах, в студенческой и школьной среде, то есть в тех местах, где затруднены контроль властей и борьба с этим явлением.
Как вы оцениваете нынешнюю тактику западных стран в борьбе с терроризмом?
На мой взгляд, нам не следует так зацикливаться лишь на военных методах борьбы и чрезвычайных мерах внутри наших стран. Я не призываю перестать бороться с Талибаном и Аль-Каидой в Южном Афганистане. Они представляют собой реальную угрозу, и борьба должна быть продолжена. Однако в исламском мире превалирует мнение, что Запад намерен разрешить эту проблему лишь с помощью силы. Нам следует изменить или скорректировать это восприятие. Конечно, необходимо активно бороться с угрозой терроризма, но при этом использовать и возможности переговоров, когда они возникают.
Говорил один из авторов доклада Международного института стратегических исследований. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о событиях в области средств массовой информации. Члены Российской телевизионной академии распределяют Российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ. В прямом эфире программы член телевизионной академии, телекритик «Свобода» Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Сначала расскажите, пожалуйста, о графике, о том, как в этом году и когда и кому будут вручать ТЭФИ.
Добрый вечер. Я вот буквально вышла из зала. Заканчивается вручение последней номинации в сегодняшнем вечере. Это «Вечер профессии». В пятницу будут вручаться номинации в о том, что называется лицами, и то, что покажут городу и миру, уже зрителям. А сегодня вот чествуют тех, кто остается, как правило, за кадром: сценаристов, режиссеров, операторов, звукорежиссеров, коллективы творческие, в общем. Пока это такой вполне домашний праздник, здесь почти нет чужих, и поэтому атмосфера чуть более непринужденная. И сегодня... Сколько тут 19, я вот пока плохо вижу, но 19 номинаций сегодня было вручено. И абсолютным победителем и абсолютным фаворитом стал Первый канал. В 13 номинациях он получил статуэтки ТЭФИ, что, собственно, понятно и объясняет все состояние нынешнего телевидения. Оно главным образом развлекательное. Я чрезвычайно рада за Александра Сокурова. Его фильм «Элегия жизни» Ростроповича Вишневская тоже получил две статуэтки ТЭФИ. Ну и, на мой взгляд, скандальная история с информационно-аналитической программой. 13 голосов из 21 голосовавшего выборщика были отданы программе «Вести недели». Это просто даже по тому, как она выглядела, чрезвычайно средняя была программа, не получила в этой номинации статуэтку Марианна Максимовская, и ни одного голоса не было отдано выборщиками за «Час пик» из Томска. На мой взгляд, это была блестящая тоже программа с потрясающей историей вокруг мэра Томска и все истории с ним, и интервью блестящего с Кресом, с ведущей этой программы Юлией Мучник. Вот пока такие предварительные итоги.
Анна, сейчас я задам один такой дополнительный вопрос, а потом перейду еще к одной такой философской более, может быть, теме. На протяжении последнего года в Академии, членом которым вы являетесь, тоже происходили некие не очень приятные события. Люди уходили, говорили о том, что они больше не будут участвовать в работе. Это все уже сглажено, вот вы сказали о семейной атмосфере. Как-то все работается дружно?
Ну, дело в том, что начиналась Академия с 13 человек. Сейчас это почти 200 с лишним, почти 300, да. И, естественно, многие уже даже друг друга не очень знают, поколения поменялись. И вот этих вот вызывающих или каких-то нервных историй уже практически не происходит. Такая индустриальная, скорее, тема произошла. И если говорить о первых голосованиях 94-го, 95-го, 96-го, это был триумф информационного телевидения. НТВ практически не сходило со сцены. А сегодняшняя церемония показывает, кто у нас фавориты, и у академиков, и с точки зрения зрелища. Тут трудно упрекать кого-то. Первый блестяще делает зрелище. В этом году успешно, надо сказать, выступил и канал ТВТ, который вот за последние годы не очень вписывался в этот ряд, и прекрасные программы «100 вопросов взрослому», и опять же «Сокуровский» замечательный цикл были показаны на этом канале, как говорят, на более маленьком, более свободном и более таком вот, что ли, не зажатом между пропагандой и развлечением, что называется, на развлечении денег немного, значит, про пропаганду вроде бы не очень обращает внимания. И я очень сожалею, что не получил сегодня ТЭФИ Николай Досталь. «Завещание Ленина» не вышло, оно было представлена в трех номинациях и не получила ни одной. Это очень печальное событие, потому что приз телепрессы назвал этот сериал событием года.
Анна, ну вот вы упомянули слово «свобода», и я замечу в нашем с вами разговоре о том, что само понятие «свобода» как сужается. Мы говорим о ТВЦ, свободном канале, хотя и слушатели наши понимают, что именно вы вкладываете в это понятие. С какой-то горечью вы об этом говорите. Она связана, эта горечь, если я верно улавливаю оттенки в интонациях вашей речи, с тем, что сейчас уже ТЭФИ не та, что была прежде?
Ну, в общем, да, в этом нет, ну, если хотите, такой вот, такого удовольствия, конкуренции, что называется, лоб в лоб, и радости искренней. Есть такая вот индустриальная усталость, наверное, в общем, технологическая верность во всем, потому что, ну, нельзя сказать, что там статуэтки розданы неверно. Верно, наверное, в большинстве своем. Но что-то ушло принципиальное в оценке, ради чего все это. Ведь ради зрителя и ради смысла, а не ради только технологии и блестящего выполнения, что называется, обязательной программы.
Спасибо. Анна Качкаева, телекритик «Свободы» и член телевизионной академии, рассказывала о судьбе и вручении телевизионной премии ТЭФИ. С Анной в эфире я прощаюсь до вечера пятницы, когда мы продолжим подведение итогов и продолжим этот разговор, довольно важный для всех нас. Человек дня «Радио Свобода» 19 сентября писатель Виктор Ерофеев, который сегодня отмечает свое 60-летие. Он родился в Москве в семье дипломата, детство провел с родителями в Париже, получил филологическое и литературное образование, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Достоевский и французский экзистенциализм». В 79 году за организацию «Альманаха Метрополь» исключен из Союза писателей. До конца 80-х его книги не печатали в Советском Союзе. Среди опубликованных книг Ерофеева к этой паре «Русская красавица», «Страшный суд», «Суд», «Вальпургиева ночь», «Хороший Сталин», «Жизнь с идиотом». Он лауреат нескольких литературных премий, телеведущий, автор цикла передач «Энциклопедия русской души» на «Радио Свобода». О человеке дня говорит книжный и театральный художник Борис Миссерер, автор концепции оформления альманаха «Метрополь».
Когда я говорю о Викторе Ерофееве с любовью и почтением, я всегда употребляю одну и ту же формулировку, что нас связывает род окопной дружбы. Это самая крепкая солдатская дружба, которая есть на свете. Познакомились практически мы на материале журнала «Метрополь». Наша дружба была проверена гонением на журнал Виктора Ерофеева, Евгений Попов. Они были молодежью, считались среди нас, но такой уже спорной и задиристой, и абсолютно несгибаемой молодежью, которая была впереди всех остальных. И вот Виктор мне всегда помнится именно таким, иронично. Огромный пласт культуры всегда стоял за ним, потому что он был замечательным критиком, литературоведом скорее, который исследовал творчество самых неожиданных людей. Он мог о Маркизе де Саде, предположим, делать какие-то страннейшие эссе. Знал всю культуру мира, и еще он блестяще говорил по-французски. Встречались очень часто у меня в мастерской, или у нас с Белой на даче в Переделкино, или на квартире Василия Павловича Аксенова. И эти застолья наши были замечательны. Несмотря на те гонения, которые обрушились на всех нас, и на Виктора в первую очередь, его же отец был послом в Австрии, и у него были большие неприятности. И Виктор знал, что он вредит папаше, но отстаивал свое молодое право на то, чтобы быть независимым литератором. С каким-то ощущением легкости и свободы совести мы общались. Виктор вспоминается мне как вот душа общества. И с тех пор я всегда внимательно слежу за судьбой Виктора, потому что мы остаемся друзьями, близкими, хотя и редко видимся. Я знаю, какую он известность приобрел как телеведущий, чему я бесконечно рад. И рад, что наша дружба длится, а его литературная судьба так блестяще преломилась и цветет.
О человеке дня «Радио Свобода» говорил Борис Миссерер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вас ждет Иван Толстой, как обычно, по средам, с европейским выпуском программы «Поверх барьеров». Не пропустите, там много интересного. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».